אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם את
מאמר הערבות. Изучаем статью поручительства на 394 странице трудов Бааля Сулама. Можно смотреть нас на КАП ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, статья поручительства, 394 страница, 23 пункт. И все вышесказанное объясняет, почему Тора была дарована лишь тогда, когда объединился весь народ Израиля, и не может быть двух мнений по поводу цели творения, ведь она едина для всех, для черных, белых и желтых, без различия в происхождении, до самого нижнего уровня творения, которым является эгоистическая любовь. Что владеет человечеством не хуже, чем египтяне владели народом Израиля, а в этом состоянии ни с кем нет никакой возможности даже начать какие-либо переговоры.
И это обязательная вещь, которая должна произойти, именно чтобы все творения пришли к самому нижайшему состоянию, к желанию получать.
И не было никакой возможности даже начать какие-либо переговоры, как-то объяснить, убедить, согласиться принять на себя достижение цели творения, добиться хотя бы простого обещания постараться выйти из узких рамок в широкий мир любви к ближнему.
Как Авраам Авину, отец Авраам, вывел людей из Вавилона, только чистых людей. Тех, которые были способны работать над любовью к ближнему.
Кроме как с народом Израиля.
И, то есть все те люди, та горстка людей и называлась народом Израиля.
Получившим силу сопротивления через неимоверные страдания в 400-летнем рабстве жестоких египтян, и становится понятны слова мудрецов, говоривших, как соль подслащает мясо, так и страдания делают человека человеком. То есть приводят тело к возвышенному очищению. И кроме того, засчитана им чистота их святых, святых праотцов, что является главным, как о том свидетельствуют главы из Торы.
То есть начало работы было в Вавилоне, начали работать над объединением в хасаде, милосердии, в любви к ближнему. Получили отягощение сердца, то, что называется египетское изгнание. Несмотря на него, вложили все свои силы в объединение. Увидели, что не в состоянии постоянно работать на Творца таким образом, и поэтому начали борьбу со своим эго, со своим желанием получать, с фараоном, как говорится, отошли, народ мой, оторваться от эго они желали, не смогли сами оторваться от большого желания получать. То есть здесь уже должно было появиться, нужно было оторваться от желания получать, приподняться над ним. И тогда удостоились такого подъема, который называется выход из Египта. И в момент, в состоянии подъема, они исправили себя. Когда к ним поднялись получающие килим египтян, построили храм, первый, второй, были разбиты. Но что произошло? Они исправили себя. Килим бины. И разбились. То есть, в общем, та часть, которая вышла из Вавилона, именно она прошла все эти этапы. Была разбита, пройдя все этапы исправление было разбито для того, чтобы взаимовключиться со всеми остальными келим Вавилона. И сейчас находится перед общим исправлением.
И на основании этого были подготовлены к такому состоянию, и потому о них пишется в единственном числе, как сказано, «И предстал Израиль перед горой», что означает «все как один», так как каждый из народа Израиля полностью отказался от эгоистической любви к себе, и все их стремления были направлены на благо ближнего во исполнении заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Таким образом, были объединены в единый народ, став как один человек, одно сердце, и только тогда были удостоены получения Торы.
Вопросы? Так здорово. Все понятно. Данив.
Вот это описание через исторический рассказ, так он немножко путает. Можно ли навести здесь порядок? О чем мы здесь говорим?
О географии, не истории. Что не ясно?
Не ясно, что такое Египет, египтяне. Что, об этом рассказ, что они ходили, выходили?
Ну, это и есть рассказ.
Так какой же рассказ-то все-таки, согласно тому, что он говорит, потому что это непонятно?
Что непонятно?
История народа Израиля — это то, что их...
Начинаете последовательно задавать вопросы. Вопрос за вопросом. Что именно непонятно?
История народа Израиля их подготовила к получению Торы.
Я не понимаю этих слов. История народа Израиля. Какого народа Израиля до получения Торы? Не понимаю. Мы изучаем мир с большого взрыва. Это нормально или ты хочешь еще раньше? Или после? С какого места ты хочешь поговорить? Или с нашего времени?
Сейчас.
Сейчас, хорошо. Вперед или назад?
Назад.
Назад, ну хорошо. Насколько?
Ну, то, что актуально.
То, что актуально, хорошо. Ты знаешь, знаком с земным шаром? Так, ходишь по нему, да?
Так вот, да, есть
пощупай.
Такой.
Стоишь на чем-то, на каком-то шаре.
Да.
Ну вот из космоса мы видим, что это шар, да? Нам это понятно, шар. На этом шаре ты слышал когда-то, что не было ничего, была только неодушевленная природа. Потом появилась родительная жизнь, животные, люди. Слышал ты об этом? Слышал. Чудно. С этим ты согласен? Это логично. Такое развитие тебе кажется логичным. Но если все говорят, то ты тоже соглашаешься, так?
Да.
У тебя нет возможности проверить, но ты веришь тому, что все говорят. Согласно твоему разумению, это называется, это логично. Ты принимаешь это как факт. Ну, укладывается. Все сходится. Человек развивается. Живет, умирает, живет, умирает, живет, умирает. Из поколения в поколение. Человек начинает задаваться вопросом, для чего он живет, почему он живет. Какая польза? Откуда он? Куда идет? Что происходит? Что за эти кругообороты в природе? Подобно тому, что ты наблюдаешь осень, зима, весна, лето. И еще четыре сезона. И что? И что вообще? Есть обновление. И человек думает, что существует обновление и с ним. В неживой природе. Он переходит в неодушевленное, и ты видишь. Неодушевленное все остается. В растительной есть обновление. в животной жизни тоже что-то меняется. Что происходит со мной? И тогда через любопытство, что со мной происходит, он начинает познавать, что процесс с ним чуть более сложный. И желание в нем развивается настолько, развилось большим, что человек раскрыл в этом желании систему, которая им управляет, и всеми остальными творениями, неживым растительным животным. И он назвал эту систему высшей системой, высшей, потому что управляет им по важности, по своей силе, по связям, по власти. По властности, ну, и называется высшим для него. Когда человек это понял, раскрыл, он продолжил исследовать. И тогда он раскрыл, почему он раскрыл, а не кто-то другой. И каким образом он раскрыл, и что он раскрыл, и какая польза от раскрытия, и что необходимо во всей этой системе. Он все это начал раскрывать. И главное, для чего? Для того, чтобы достичь состояния, чтобы уподобиться этой высшей силе, приблизиться к ней. Здесь много есть вопросов. Но, возвращаясь к нашему вопросу, он раскрыл эту систему и передал все эти знания своим ученикам. Так от Адама 20 поколений учеников дошло до Терха и Авраама. Когда в них этот вопрос о реализации собственной жизни уже начал быть все более реальным, все более необходимым. И тогда Авраам начал реализовывать его, выполнять действия по исправлению. Он начал собирать людей, которые были готовы совершать исправление, потому что им раскрылось, так же, как и Адаму решен, что исправление в объединении. И ему удалось. Ему удалось сколотить людей, которые были готовы объединиться друг с другом свыше своего эго и быть объединенными подобными системе. И так начали процесс общего исправления всего человечества, всего творения. С того момента и дальше мы говорим уже о двух частях в человечестве. Первая часть, маленькая, называется Гальгальтейная, очень слабая. В этом мире проявляется мало в количественном выражении. И эта часть называется Гальгальтейная. Затем будет называться народом Израиль. А пока еще Гальгальтейная. Она только отделилась от Вавилона, от Ахапа, от желания получать. Так они и существуют. И пока они начали взаимовключаться с Ахапом, с четвертой стадии, с египтянами, и во время взаимовключения, но они включаются, будто поднимают свой Ахап, поднимают килим и египтян, поднимают к себе, к Гальгальтейнаим. В начале Гальгальтейнаим народ Израиля входит в Египет, погружается в него, а затем выходит оттуда, подобно рассказу «Бисквиты и виски», помнишь? Ну да, вопрос о килим. Ты помнишь этот пример?
Да, пример я помню.
Ну вот таким образом вытаскивают оттуда килим, которые входят в Египет, проникаются египтянами, насколько это возможно. Насколько это возможно, даже Моше объединяется с фараоном. И тогда вытаскивают себя. И все египтяне, которые прилепляются к ним, тоже выходят. То есть они таким образом, кроме Гальгальтаинаем, которые выносят обратно, приобретают также и Ахаб, которые прилепились к ним. И тогда все исправление народа Израиль при первом и втором храме — это исправление этих килим Ахаб, египтян. Все? Это то, что произошло после того, как они исправили себя. При первом храме. То тут же произошло разбиение. Потому что что с этим делать? Сейчас необходимо, чтобы эти килим были разбиты. Гальгальтаинаем со своим Ахапом, который находится. И взаимопрониклись с Вавилоном, с теми, кто не вышли из Вавилона, из четвертой стадии. Так Израиль должны войти в четвертую стадию. Они разбиваются и входят в четвертую стадию. И это называется галут, изгнание. Это последнее изгнание. Прежде изгнания были все на духовных уровнях, подобно подъемам и падениям. Вавилонское изгнание, ну какое это изгнание? Они находились в душе, в святости, только по отношению к прошлому состоянию называется изгнанием. Но они и не были в получении, они были в отдаче. Затем нынешнее, последнее изгнание — это и есть настоящее изгнание. Полное падение из святости, все ради получения. И тогда включились полностью в тех вавилонян, перемешались с ними. И сейчас вновь ситуация, когда нужно вытащить Гальгальтаинаем, килим, подобно тому примеру с фараоном, и к тому, что прилепилось к ним. Это то, что мы сейчас делаем. И вместе с этим исправляется Ахаб, потому что сейчас Гальгальтаинаем и Ахаб превратились в полный 10 сферот. Сначала происходит исправление Гальгальтаинаем, но, соответственно, этому и Ахаб получает свечение. Таким образом исправляются. И в этом состоянии мы находимся сегодня. Да.
Вы рассказываете это в таких терминах Гальгальтаинаем, Ахаб, и я не могу это понять. Вы можете сказать, какой закон здесь? Я знаю, что такое природа. Какой закон природы в этом процессе? Что такое в Израиле особого со стороны природы, что вызывает в ней какую-то определенную роль в системе? Если сейчас обращаюсь к человеку, к израильтянину, что здесь со стороны природы?
Гальгальтаинаем и называется Израиль. Ахаб называется народом мира.
Какие законы природы есть в этом процессе? Что через это можно понять то, о чем вы говорите?
Желание получать. Это материя творения. Желание получать, которое имеет возможность устремиться к отдаче, поскольку имеет маленькое желание получать. Поэтому и называется, что вы меньшинство из народов.
Почему они должны стремиться к отдаче? Что значит желание получать, стремящиеся к отдаче?
Им проще устремиться к отдаче. Проще. Легче. То, что сделал Авраам в Вавилоне. Так эти килим, которые могут понять, Откуда это происходит? Это происходит из прошлого разбиения келим, из более высшей системы.
Когда вы говорите, что это разбиение келим, это все равно, что мне рассказывают какую-то историю. Сейчас случилось то-то и то-то. Что такое разбиение келим?
Если ты хочешь последовательность, нужно начинать с четырех стадий прямого света. Через все миры, через построение миров Абия, которые управляют нами. Затем Адам решен, затем как он разбился и упал. И тогда что происходит с нами? Если ты хочешь так, тогда мы можем тоже поговорить.
Я ищу простое объяснение, чтобы я мог передать простому человеку, рассказать о роли Израиля.
Нет, людям так не объясняют.
Но если меня спрашивают, что такое роль Израиля, как я рассказываю человеку, который живет в Израиле, что есть в нем чего-то особенного? Даже через это объяснение, которое вы дали, но нужно что-то такое?
Нет, нет, не нужно. Не нужно говорить.
Поэтому я говорю, я не могу.
В терминах Гальгальта и Найма и Ха. Поэтому я и говорю о Вавилоне. Если не пользоваться терминологией Каббалы, просто в Каббале у нас краткий язык. Но он совершенно не необходим. Люди были, жили. Они были в Вавилоне? Да, были. Был там Авраам такой. Кто это? Ну, один из, который... Он хотел достичь хорошей жизни против эго. Все остальные вавилоняне погружены в эго. Вавилонская башня. Спутались языки, когда перестали друг друга понимать эгоистически. Так же, как ты не знаком со своим соседом в доме, на лестничной площадке, так? И они нет связи друг с другом. Это признак эго. Так и Авраам понял, что это не есть цель. Цель как раз наоборот, быть объединенными вместе. Когда за счет объединения мы создаем некую систему, в которой можно почувствовать высшую силу, которая задействует нас. Сколько человек пошли за Авраамом? 5000 из 3 миллионов. Почему так мало? Потому что для этого нужно особую чистоту. В человеке есть люди более грубые, есть более тонкие. И те, которые тонкие и чистые, они присоединились к Аврааму, согласно направлению, прямо к Творцу Яшархель, то есть уподоблению высшей силе, полной отдачи, как раскроет Авраам, стали называться Яшархель. Все остальные пошли в другом направлении, в направлении эго. Они стали называться народы мира, так называются. Разумеется, цель творения, чтобы в конечном итоге все пришли к Яшархель, прямо к Творцу, к слиянию с Творцом, к высшей ступени. Но пока только эта часть идет в направлении подъема. Тех людей Авраам вывел из Вавилона и повел дальше.
Что есть в Израиле такого особенного?
Чистота. У всех келим есть корневая стадия, первая, вторая, третья, четвертая. Келим, начиная с корневой стадии и первой до первой, ну, можно сказать, немного второй. Иногда включается она, иногда нет. Мы говорим до второй стадии Авиута. Это келим Гальгальта и Найм, чистые келим. Они могут понять эту идею, они могут тянуться к объединению, немножечко к выходу из себя. У них есть тяга к этому.
Какая сила есть в них? Мы говорим, что если мы объединимся, то что-то будет. Что это за сила? Если я объединяюсь, то что-то происходит.
Мы все живем в поле, и это поле действует не на одного человека, а на объединение между людьми. То есть тот момент, когда проявляется объединение между некоторыми людьми, и в соответствии с тем, над каким эго они объединяются, то они привлекают к себе воздействие Творца, воздействие окружающего поля на себя. И тогда они чувствуют, что в них присутствует высшая сила. Раскрывается в них свет. Неважно, как это назвать, какими словами воспользоваться. Мы, в конце концов, все находимся в поле. Все вокруг — это поле, поле света. И оно постоянно и существует в покое. В той мере, в которой ты можешь. Если ты не объединяешься, ты не замечаешь его вообще. Ты не чувствуешь ничего. Если ты начинаешь объединяться с другими, то даже объединение между двумя, тем более десятью, скажем, объединение воспринимает это поле, как радиоприемник воспринимает. И это восприятие, которое ты ощущаешь, в тебе чувствуется как раскрытие света, раскрытие Творца, раскрытие высшей силы. Так же, как ты можешь воспринять радиоволну.
Что же такое, что Израиль — это физическое место, в котором нужно быть? Тут...
Секунду, секунду, не скачи. Не надо перепрыгивать. Об этом говорится об объединении. И это объяснял Авраам. Есть те, кто его поняли, есть те, кто его не поняли. Те, кто не поняли, остались в Вавилоне. Те, кто поняли, пошли за ним. Потому что они поняли, что выход из того кризиса, который произошел в Вавилоне, это и есть путь. Все остальные, оставшиеся в Вавилоне, не поняли. Они сказали: нет, мы останемся с течением, будем в нашем эго, будем поедать друг друга, выживем. И с тех пор мир как бы поделился на две части — Израиль и народы мира. И как бы, ну что там Израиль, сколько-то миллионов? Нет. Все дело в смысле, в сути процесса. И мы видим, что на протяжении всей истории так это и сохраняется все время, до сегодня. Теперь мы не говорим о том, где это происходит на поверхности земного шара. Мы говорим о духовной идее, о том, что есть люди, которые пользуются этой духовной идеей. И есть люди, которые по природе, Израиль, выходцы из Вавилона. А в чем твой вопрос?
Спасибо, вы мне уже все объяснили.
Ну а все? Да.
Почему на земле Израиля все эти четыре сезона выглядят как лето, а в других народах эти четыре сезона выглядят иначе?
Не знаю. Не знаю. Передай микрофон назад Моти.
Между теми, те 5000, которые вышли из Авраама, потом стало 3 миллиона. Мы знаем, что там было свойство Немрод, которое противилось объединению. В нас есть тоже свойство. При каком условии мы можем преодолеть это свойство? Мы же должны увлечь всех и привести всех к объединению. Какое условие, чтобы мы преодолели этого Немрода?
Мы не должны преодолевать Немрода. Мы сейчас не понимаем и не знаем, и это неявно. Мы должны просто продолжать объединяться, насколько это возможно, по методике Авраама. Таким образом, мы избавим себя из изгнания. Маленькая группа, но все больше и больше части, которые к ней присоединяются, выйдут из изгнания. И тогда мы сможем с большей силой реализовать исправление. Немрод — это уже не Немрод. Это то желание получать, которое властвовало тогда, а сегодня уже намного больше. С одной стороны. С другой стороны, произошло взаимовключение дающих и получающих келим. Человечество прошло много этапов. Много этапов развития, взаимовключения. Израиль включились туда, все 10 колен вообще потеряны. Сегодня, по сути, как говорит нам Бааль Сулам, мы не можем даже отличить, в каких частях мы делаем исправление. Нам это будет понятно только через духовное постижение. Ты не можешь посмотреть на человека, к чему он принадлежит. Да и не нужно этого. Каждый, кто присоединяется, пожалуйста, потому что исправление общее, цельное. Да. Да, Муша.
Вы говорили об этом поле, поле объединения.
Поле света.
Поле света. Свойство света объединять, так можно сказать.
Те, кто хотят объединиться, свет им помогает это сделать.
Если я правильно понимаю, что есть части, которые ближе к объединению, это Израиль, и у которых меньше стремления к Израилю, это народы мира.
Да.
Это как свойство человека. Более чувствительно, менее...
Нет. Нет. Тяги у объединения не у народов мира, не у Израиля, потому что мы все после разбиения. Но есть готовность услышать и присоединиться к Израилю. У Израиля есть, а у народов мира нет. Я не делю по национальностям, я делю это по свойствам, по тенденциям. В Южном Америке, или, не знаю, в Китае, может быть, есть множество человек, которые хотят объединиться. Так они по таким свойствам будут называться Израиль. А здесь, в государстве Израиля, есть евреи, которые не хотят объединяться, они пока называются народы мира.
Когда вы говорите «объединиться», это объединиться ради цели, это не просто так объединиться. Есть много людей, которые хотят объединиться?
Да, разумеется. Объединиться для того, чтобы постичь силу отдачи, чтобы сила эта управляла ими. Не творец под любыми названиями, а сила отдачи, чтобы управляла людьми, а не сила получения. Мы переходим из-под одной власти в другую. Из-под власти силы получения, под власть силы отдачи. Вот и все. Те, кто тянутся находиться под силой, воздействием силы отдачи, называются Израиль. Все, кто находятся и хотят остаться под воздействием силы получения, называются народы мира. Ты можешь так поделить любых всех людей.
У нас есть сейчас много зрителей. Я хотел спросить о тексте. Понять с точки зрения истории. 3500 лет назад они вошли в Египет, потом через 200 лет вышли из Египта. Я понимаю, что Тора была написана. Тора была устная и была написана где-то 1000 лет назад. Как это было?
Мне сказано, что Моше обучал, и он написал Тору. Но это было, ну, как книга. Вообще не было принято писать. Все учили устно. Устно имеется в виду в сердце. Все изменения должны были пройти. Вообще человек не предназначен для того, чтобы писать. Он рожден для того, чтобы исправить себя, чтобы писать на сердце своем, чтобы сделать из всех своих желаний некое кли для ощущение получения света, сути творения. Если мы частью творения, а что нам писать? Для чего писать? Мы все книги пишем потому, что мы не понимаем. Поэтому мы должны выразить все наши чувства, все, что есть, чтобы было черное-белое. Если черное-белое восполняют друг друга, тогда тебе нечего писать. Нет, все от недостатка. Все это написание от недостачи. И поэтому Тора и не требует всего этого написания. И потом, когда и изучали Тору, то не хотели писать. Талмуд, Мишна, устная Тора, письменная Тора. Но, по сути, все это обучалось наизусть, устно. Пока это не было реализовано на деле, реально. Мне нужно, чтобы мои килим были выстроены. Буквы работы, оциот, буквы работа, а не просто буквы в книге. Я могу взять книгу Шамати и переписать ее 10 раз, 100 раз ее переписать. Но чем это мне поможет? Мне самому нужно измениться в соответствии с буквами.
На протяжении 40 лет он писал со своими учениками Тору.
Да.
Допустим, они прошли в Египте различные там события, с ними происходили разные вещи. И он должен был как-то выразить свои чувства к Творцу, и он брал все, что там происходило, и просто пытался объяснить.
Моше обучал всей Торе, то есть как прийти к исправлению. Это процесс, который прошла та группа в своих исправлениях.
Если я правильно понимаю, они прошли 10 внутренних ударов там в Египте, чтобы выйти из эгоизма. И, очевидно, это каким-то образом происходило и в материальном. И он взял то, что происходило в материальном мире, и использовал этот язык.
Может быть, это и было как-то. Но не обязательно. По всей египетской земле было там, не знаю. Тора говорит о внутренних вещах, духовных. То, что происходит внутри желания. Насколько это все произошло в нашем мире, не обязательно. Это не обязательно. В чем-то духовный корень должен коснуться материальной ветви. Но не так, как ты представляешь себе, будто... Как правило, это происходит. Какое-то касание. Но это может быть краткое касание. А в духовных мирах действия очень широкие и большие. То есть, возможно, ты найдешь археологические подтверждения, что что-то произошло в Египте при переходе Красного моря, там, или еще что-то. Может быть, может, что-то и найдешь. Но Тора говорит, в общем, только и исключительно о том, что находится в желании получать. То, что находится в человеке, не имеет абсолютно связи с этим миром. Если этот мир призрачный для человека, который начинает выполнять Тору в его внутренней части, то, что называется истинная Тора, внутренняя ее часть, весь этот мир начинает выглядеть для него совершенно иначе, подобно внешней картинке, в которой нет ничего. Ты тут же видишь силы, которые стоят за всем этим, и говоришь с силами. Там настоящая реализация. Да.
Может быть, там была какая-то там катастрофа или там прилив-отлив, и он взял эти слова, использовал...
И это то, что мы изучаем на языке ветвей.
То есть он использовал ветвь, чтобы объяснить корень.
Словом.
Словом.
Словами, которые относятся к ветвям, для того, чтобы объяснить явления, которые заложены в корнях. Верно. Это то, что мы учим на языке каббалы. Во внутреннем созерцании первая часть ТАСС. Да.
Вопрос, почему мы этого не знаем до сих пор? Нам было бы легче объяснить то, что мы, о чем мы говорим, что написал Баля Сулам.
Кто может это понять? О том, что говорится о духовных действиях, которые действуют на нас. Разные силы. И мы говорим об этих силах, но словами этого мира. Какое дело людям все это? Это для него все ускользает. Если что-то не находится в моих чувствах, я мертв, я не чувствую, не слышу, не понимаю. Посмотри, оглядись на людей, даже тех, которые здесь сидят. Сколько из них уснуло? Сколько из них слышат в полуха, в четверть, в восьмую часть? Или вообще что-то слышат, что-то нет? Все зависит от желания. Желание пробуждает человека, и тогда он загорается, горящие глаза, и он готов. Желание погасло, и он так вот тоже. Ты же видишь, и ничего не поделаешь. Мы изучаем арвут, поручительство. С помощью поручительства можно повлиять друг на друга. И здесь место выбора. И если мы будем знать, как пробудить друг друга, то таким образом все достигнем жизни. А без этого мы все уснем.
Вы думаете, это важно объяснить народу Израиля, все эти вещи, им придется это знать все?
Все это, я не знаю, что это, но, разумеется, народу Израиля надо объяснить какой-то рассказ о том, откуда он, какова его роль. И то, что это наверняка связано с повествованием из Вавилона, всей истории до сегодняшнего дня и от нас до конечного исправления, надо объяснить. В какой мере, в какой форме, понятно, что как можно проще и более чувственно.
Допустим, объяснить. Мне кажется, это такая революционная идея, что народ Израиля и народы мира — это не согласно каким-то расовым принадлежностям.
Не знаю, с этим бы я их не путал. Нет, я бы не путал людей этим. Не. Для чего?
И народу Израиля не примет, и народы мира не примут.
Пусть пока так и останется. Мы должны объяснить это нашим товарищам, всем нашим группам, о том, что мы все по-духовному, мы все части Яшар-Кель, прямо к Творцу. А все остальные, все у кого нет такой тяги, нет. А всем остальным... Просто людям нет необходимости. Для чего их путать? Нет. Нужно все это записать и посмотреть. Чем ты можешь правильно направить человека к цели, чтобы было просто, ясно, понятно, удовлетворяло бы его, и чтобы он правильно двинулся, и все. И не нужно ставить препятствия перед человеком. Ты расскажешь ему чуть больше, ты его запутаешь, и он уже не знает, идти с тобой, не идти, что происходит. Он начинает подозревать тебя. Везде, где появляются сомнения, он выводит из равновесия человека.
То есть написать все развитие, посмотреть, какие вещи не являются странными для человека, то есть идут согласно его эгоизму, это объяснять, а то, что нет, то не объяснять.
Да. Да. Ладно, друзья, мы... Да.
В чем разница между ролью Иуда и ролью Израиля? И какое значение в процессе исправления? Ведь Иуда — это колено, оно смешалось с Израилем, и есть такой процесс, что все должны вернуться.
Мы должны выйти из этого перемешивания с народом мира. Именно об этом пишет Бааль Сулам. О том, что мы должны вернуться в землю Израиля. Да, стать народом Израиля. И происходит это с помощью объединения между нами.
Нет разделения между, что такое Иуда и что такое Израиль.
Я не знаю, и меня это не волнует. Это ты умный, ты можешь объяснить, что такое Иуда?
Нет, поэтому и спрашиваю.
Ну тогда спрашивать нечего. Как мы говорили сейчас с Муше, ты учи то, что тебе нужно. Вы, ну, смотрите, ребят, не знаю, это болезнь, да.
Ребята из России спрашивают, как наше распространение в Сочи может помочь объединить народ Израиля.
Распространение в Сочи очень важно, поскольку оно несет знания и ощущения множеству людей о том, что объединение среди всех есть лекарство. От всего, что бы ни проявилось сегодня, от общего кризиса. И об этом должны знать все. И поэтому не только в Сочи, хотя там продвигаются больше, скоро в Болгарии, затем Южная Америка, Северная Америка и вообще везде, мы должны стать доступным для людей знание о том, что только объединение может стать лекарством от любых болезней, от всех проблем, от всех видов разбиений, и ничего другого нет. И по тому отягощению, которое мы чувствуем на себе, такая тяжесть определенная, это и есть приглашение к преодолению. И не то чтобы каждый, а именно все вместе. Преодоление к объединению. Да.
Только напомните, у нас есть небольшое напоминание. Завтра у нас особый урок, посвященный нашим ученикам в Северной Америке. Они присоединятся к нам из лежерных центров. Мы надеемся увидеть полное участие всех наших северноамериканских групп. И несколько сообщений в заключении. Вместе, как один, мы приглашаем наших товарищей из Северной и Южной Америки присоединиться к Конгрессу в Южной Америке, в Латинской Америке с 25 июля по 3 августа. Давайте вместе откроем каплю единства на общих семинарах, уроках и трапезах. kabbalah.info/es. Всемирное собрание товарищей. Сегодня мы приглашаем объединиться, быть вместе на собрании товарищей, которое состоится без 15:07 вечера. kabbalah.group.info. Всего доброго.
אתה מביט אל תוך מראה בחלקים של נשמתך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. אני וגם השיר בך. האדם הוא עולם קטן, את זה הטבע לך נתן. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה